говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Посол США в НАТО. Разговоры о новой гонке вооружений смехотворны. Демократия и безопасность. О чем будет говорить президент Джордж Буш в Праге? Жара в Европе и России. Во благо или во зло? И продолжение рассказа о научных спорах с теорией Дарвина. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Не мы инициаторы нового витка гонки вооружений. Этих действий России не нужно бояться. И эти действия направлены на сохранение баланса в мире. И это крайне важный элемент сохранения всеобщего мира и безопасности.
Это заявление Владимира Путина в ходе совместной пресс-конференции с его греческим коллегой. В развязывании нового витка гонки вооружений российский президент обвинил Соединенные Штаты, наших американских партнеров, как сказал Владимир Путин. Повод – планы создания системы противоракетной обороны, элементы которой будут расположены в Восточной Европе, в Чехии и Польше. О системе ПРО мы и беседуем с послом США в НАТО Викторией Нуланд. Россия провела испытание новой крылатой ракеты малого радиуса действия. Предполагается, что Россия тем самым показала, что способна дать эффективный отпор любым системам ПРО, которые Соединенные Штаты попытаются разместить в Европе. Есть ли опасность того, что это соревнование в игре в мускулы продолжится, и к чему оно может привести?
Знаете, то, что Россия предпочла ужесточить риторику, на самом деле вызывает сожаление. Мы неоднократно объясняли, что система ПРО – система оборонительного характера, что ракеты-перехватчики не несут боеголовок, что это ракеты двухступенчатые, они не могут перехватить никаких российских ракет. Мы также заявляли, что мы готовы действовать прозрачно, предложить России полную систему проверок и верификаций. Более того, мы даже сказали российской стороне: «Послушайте, не надо создавать ракеты, присоединяйтесь к нам в строительстве противоракетных систем. Давайте создавать эти системы вместе». Но, конечно, вряд ли можно проснуться поутру и сказать себе: «А запущу-ка я сегодня новую межконтинентальную баллистическую ракету». Так и новая российская ракета разрабатывалась в течение нескольких лет. Она призвана обновить поколение, которое сейчас уже устаревает. Это нормальный процесс. Жаль только, что он используется в качестве противопоставления.
Это правда, крылатая ракета – часть комплекса «Искандер», который собирались ставить на вооружение еще в начале 90-х годов. Но тогда, конечно, денег на новейшее военное оборудование у России не было. Хорошо, допустим, что Россия вдруг скажет: «Замечательно, давайте строить системы ПРО вместе». Что конкретно НАТО или США готовы предложить?
Мы предложили целый комплекс совместных действий. Президент Буш звонил президенту Путину в марте с общим предложением о сотрудничестве. Затем министр обороны Роберт Гейтс приезжал в Москву полтора месяца назад. Мы предложили все, от совместной разработки технологий до непосредственного строительства радаров и до обмена информацией, полученной системами ПРО. Все, о чем мы только можем договориться. Так что, опять-таки, мы надеемся, что россияне, вместо того, чтобы строить ракеты, присоединятся к нам в строительстве противоракетных систем, потому что мы считаем, что иранская ракетная программа – это угроза как нам, так и Москве.
Я как раз хотела спросить, от кого будет защищать эта система, вы упомянули Иран.
Радары в Чехии и ракеты-перехватчики в Польше – часть системы, которая предоставит дополнительную защиту не только Соединенным Штатам, но и нашим союзникам от ракет дальнего радиуса действия, в первую очередь Ирана. Что касается угрозы со стороны Северной Кореи, то мы защищены от нее системами ПРО на Аляске и в Калифорнии. Так что в данном случае основное внимание уделяется Ирану. Сейчас у Ирана на вооружении есть ракеты, которые представляют угрозу для наших союзников, расположенных в непосредственной близости от этой страны. Но Иран уже разрабатывает ракеты среднего радиуса действия, а к 2015 году, по нашим подсчетам, у него появятся и ракеты дальнего радиуса действия. Но и нам потребуется какое-то время для создания системы ПРО, так что мы хотим быть готовыми.
Но почему именно Чехия и Польша? Почему не ближе к Ирану? Я понимаю, что это технический вопрос, но в России он тоже принял политико-пропагандистский характер.
Это простой вопрос географии. Что делает радар? Он засекает входящие ракеты, чтобы их можно было перехватить. Если радар расположен слишком близко к месту запуска, скажем, если он будет расположен в Болгарии или в Турции, то у него просто не хватит времени навести на цель ракету-перехватчика. Ракета уже пройдет мимо него. Так что это вопрос времени, в течение которого ракета находится на траектории. Чистая физика и геометрия.
Напомню, мы беседуем с послом США в НАТО Викторией Нуланд. Давайте вернемся к разговору о гонке вооружений. Вот как раз в четверг президент России Владимир Путин вновь заявил, что США развернули новый виток гонки вооружений. Во-первых, что вы думаете по этому поводу? А во-вторых, можно ли на самом деле говорить о гонке вооружений?
We just find it ludicrous.
По нашему мнению, эти заявления просто смехотворные. Под руководством президента Буша и президента Путина произошло самое значительное сокращение стратегического вооружения за всю историю отношений Москвы и Вашингтона. И это должно сохраниться в качестве политического наследия этих двух лидеров. По крайней мере, мой президент надеется сохранить это как свое наследие. Мы говорим сейчас об оборонительной системе ПРО. Повторяю, на ракетах-перехватчиках нет боеголовок. Они не способны летать на высоту, где бы они могли перехватить российские ракеты. А Москва оборачивает это все в громадную стратегическую угрозу. Стратегическая угроза для Соединенных Штатов, для наших европейских союзников и для народа Российской Федерации сегодня исходит от Ирана. И несмотря на все наши усилия, и Вашингтона, и Москвы, и всех остальных стран, которые участвуют в диалоге, остановить, ограничить, сдержать попытки Ирана обзавестись ядерным оружием, мы терпим поражение. Вот именно в этом вопросе мы должны удвоить наши усилия, как и укрепить наши оборонные возможности на случай, если дипломатия не сработает.
То есть вы хотите сказать, что все разговоры о гонке вооружений – это грозная риторика, за которой ничего не стоит?
Мы обеспокоены тем, что это абсолютно уводит от реальности и россиян, и всех нас. Это оборонная система, система очень маленькая, и предназначена она против Ирана. И мы надеемся, что вместо того, чтобы растрачивать энергию на противостояние этой системе, Владимир Путин приложит силы к тому, чтобы строить эту систему вместе с нами, а не создавать новые ракеты.
Знаете, я ощущаю во всем этом определенное противоречие. С одной стороны, российское руководство заявляет о том, что США для него угроза, что НАТО тоже организация отнюдь не дружественная. С другой стороны, все говорят о том, как плодотворно развивается сотрудничество в рамках Совета Россия-НАТО. Но вам не кажется, что все-таки одно другое должно исключать?
Я верю в Совет НАТО-Россия. Мы готовимся отмечать десятилетие отношений Россия-НАТО и десятилетие партнерства, когда мы все, 27 стран, сидим за круглым столом в алфавитном порядке, так же, как сидят представители союзников по НАТО. Тогда мы все надеялись, что с окончанием холодной войны и угрозы безопасности и вызовы современности и для союзников, и для России те же, а не разные, как раньше. Мы надеялись, что сможем сотрудничать по самому широкому кругу вопросов. Я бы сказала, причем даже не как дипломат, а как мать, что Совет НАТО-Россия всегда был важным инструментом, потому что в его рамках мы могли развить целый ряд совместных программ. В нем сотрудничают офицеры НАТО и офицеры России, гражданские специалисты НАТО и гражданские специалисты России, и никакая политическая риторика это сотрудничество не затрагивает. Это важно, как важно и то, что оно готовит будущее поколение, способное работать вместе. Например, каждый год мы проводим учения, подготовка и поведение в случае ядерной атаки. В прошлом году Россия участвовала в этих учениях в Вайоминге совместно с НАТО. Это дает нам возможность узнать друг друга, работать вместе, понять, что мы будем делать в случае кризиса. Еще мы сейчас совместно обучаем афганцев и представителей Центральной Азии, как проводить операции против наркосетей. Распространение наркотиков из Афганистана – это угроза и для России, и для нас. Так что, повторяю, Совет НАТО-Россия – важный инструмент в строительстве отношений доверия и сотрудничества между будущими поколениями. И, на мой взгляд, плохо, что политическая риторика развивается сейчас в противоположном направлении, потому что я и мои дети хотели бы жить в мире, где мы бы работали вместе над уничтожением общих для нас угроз, а не создавали бы сами для себя искусственные угрозы.
Вы сказали, что политическая риторика развивается в противоположном направлении. Она начинает влиять на практические отношения в Совете России-НАТО или пока проходит стороной?
Совет НАТО-России несет в себе две функции. Одна – практическое сотрудничество, о котором я говорила. Вторая – предоставить политический форум, в рамках которого мы могли бы обсуждать общие для нас проблемы. Я бы сказала, что практическое сотрудничество по-прежнему развивается хорошо, и мы всячески пытаемся его сохранить, чтобы будущее поколение военные могли работать вместе и не покупаться на всю эту ненужную риторику. А вот политические отношения действительно от этой накаленной температуры пострадали. Это не означает, что мы не будем пытаться продолжить диалог. И аналогичное движение наблюдается с российской стороны. Например, Совет пригласили в Санкт-Петербург и в Москву на торжественной церемонии по случаю десятилетия отношений. Российская Дума ратифицировала после длительной отсрочки соглашение с НАТО о статусе вооруженных сил. Это важный форум, и мы будем продолжать работать над ним, но это непросто.
Спасибо. Мы беседовали с послом США в НАТО Викторией Нуланд. В беседе участвовал мой коллега Джереми Бранстон. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Этого 7 июня в Праге состоится международная конференция под длинным названием «Демократия и безопасность. Основные ценности и правильный выбор политики». Среди участников конференции можно встретить самые звучные имена. Это бывшие и нынешние президенты и премьеры, бывшие и нынешние диссиденты, дипломаты, публицисты, общественные деятели, Вацлав Гавел и президент Эстонии Томас Ильвес, премьер Чехии Тополанок и бывший премьер Испании Хосе Мария Азнар, Натан Щеранский и Гарри Каспаров, Людмила Алексеева, Александр Миленкевич, Март Лар и Юлия Тимошенко и десятки других имен, которые у всех на слуху. Перед участниками конференции выступит и президент США Джордж Буш. Что же свело этих занятых людей в Праге? Материал Ефима Фиштейна.
В сегодняшнем мире, полном конфликтов и расприй, нет оружия более действенного, чем продвижение демократии, считает Натан Щеранский. У нас есть все основания верить в его успешность, ибо все, без исключения, люди хотят быть свободными. Лучше других это понимают диссиденты, борющиеся за демократию. Эта конференция уникальна уже потому, что политикам дает возможность вступить в прямой диалог с диссидентами. Мнение Натана Щеранского. Пражская встреча, организованная здешним Институтом стратегических исследований, Институтом стратегических исследований имени Адельсона при Иерусалимском Шалем-центре и Мадридским фондом социального анализа, явится первым мероприятием в своем роде, на котором бывшие диссиденты смогут встретиться с действующими политиками и обсудить с ними важность борьбы за демократию и конкретные пути ее достижения. Почему именно упомянутые три института стали организаторами этой международной конференции? Разве другие не борются за демократию? Спросил я у программного директора Пражского института стратегических исследований доктора Иржи Шнайдера.
Мы отнюдь не утверждаем, что список организаторов Пражской конференции исчерпывает всех, кто в мире занимается этой проблематикой. Таких гораздо больше. Есть такое латинское выражение «трифацит коллегиум». Для толкового обсуждения нужны как минимум трое. В порядке личных контактов и встреч мы пришли к выводу, что наши три института способны создать площадку для широкого обсуждения одной из центральных тем современности и попытаться найти ответ на вопрос, в какой взаимосвязи находится борьба за демократию и обеспечение безопасности. А приняв решение о проведении конференции, мы уже стали подбирать потенциальных участников. Тот факт, что именно наши институты стали организаторами, отнюдь не означает, что мы считаем себя единственными знатоками вопроса.
Легко заметить, что организаторы Пражской конференции представляют государства, позиция которых по основным вопросам международной безопасности радикально расходится. В то время как Чехия, активный участник международной коалиции в Ираке, Испания вывела свой контингент оттуда и не поддерживает дальнейшее проведение иракской операции. Чем объяснить такое противоречие, если оно не кажущееся?
Наши институты не представляют свои страны. Это было бы нелепо делать вид, будто мы представляем позицию Чешской Республики. Это не так. Но во главе наших институтов стоят видные общественные деятели, профиль которых дает ответ на ваш вопрос. К примеру, основателем Мадридского фонда социального анализа является бывший премьер Испании Хозе Мария Азнар. А он решительно не принадлежит к числу тех испанских политиков, которые несут ответственность за вами упомянутые решения. Войска из Ирака вывело правительство, которое пришло к власти уже после него. Во главе института имени Адельсона при Иерусалимском Шалем-центре стоит Натан Шаранский, выдающаяся личность, человек с незаурядной судьбой, ставший символом стремления к свободе и демократии. Эти качества он проявил как своей диссидентской деятельностью в Советском Союзе, так и позднее, после репатриации в Израиль, где он занимался журналистикой, а потом и политической деятельностью, став депутатом Кнессета и министром нескольких израильских кабинетов.
Но почему именно диссиденты привлекли внимание организаторов конференции в контексте борьбы за демократию? Что могут поведать диссиденты политикам такого, что те бы не знали сами? Доктор Иржи Шнайдер из Пражского института стратегических исследований считает, что выбор диссидентов как источника важной информации не случайен.
Диссидент – это достаточно точное понятие, хотя оно и относится к людям очень разным по характеру и судьбам. Их, тем не менее, объединяет стремление к свободе не только для себя лично, но и для своего народа. Натан Шаранский снискал известность тем, что поставил своеобразный эксперимент, чтобы проверить степень свободы в Советском Союзе. Если вы можете выйти на главную площадь страны и беспрепятственно высказать свое мнение обо всем, что вас волнует, это безошибочный показатель того, что ваше общество свободно. Диссиденты – это люди, имеющие мужество публично добиваться прав и свобод для всех. Но, повторяю, это достаточно широкая группа активистов, включающая в себя как тех, кто просто хочет помогать обездоленным и преследуемым, так и тех, кто готов взять на себя ответственность за руководство своей страной.
Треугольник организаторов не вполне совпадает с конфигурацией Европейского Союза. Думается ли вам, что концепция укрепления безопасности путем расширения демократии разделяется всеми в Европе?
С точки зрения интересов Чешской Республики, можно было бы только приветствовать, если бы политика поддержки демократических сил в мире стала общей европейской политикой. Пора кончать с ситуацией, когда поддержка демократии воспринимается как сугубо американское дело или даже как спецпроект нынешней американской администрации. Это не так. В мире немало людей, кто не может равнодушно наблюдать, как в тех или иных странах попираются фундаментальные права человека, а достойные люди преследуются за свои убеждения. Европе крупно повезло. В последние десятилетия она, за редкими исключениями, могла радоваться своему мирному, благополучному и демократическому существованию. Но и ей пора понять, что пришло время отдавать долги и помогать другим.
Участие американского президента в таком мероприятии можно назвать успехом из ряда вон выходящим. Как вам удалось этого добиться? И как на этом фоне понимать демонстративное отсутствие чешского президента Вацлава Клауса? Нет ли за этим обстоятельством скрытого конфликта?
Это по существу два разных вопроса, хотя они и взаимосвязаны. И в том, и в другом случае решающую роль играют личностные отношения, человеческие контакты. Политик выбирает задачу по вкусу и своим участием придает делу политический вес. Участие американского президента объясняется как счастливым совпадением, так и хорошими связями наших партнеров в Белом доме. Наша конференция состоится накануне встречи Большой Восьмерки, в которой он, разумеется, примет участие. Если бы не это случайное совпадение, вряд ли бы он принял наше приглашение. Думаю, это будет полезно и нам, и Бушу. Слишком часто его политику поддержки демократии в мире сводят лишь к военным операциям в Афганистане и Ираке. Наша конференция даст возможность продемонстрировать, что концепция поддержки демократических сил гораздо шире, чем американская политика в отношении этих двух стран. Присутствие президента Буша придаст всему мероприятию совсем другой вес и позволит высветить эту тему с самых разных сторон. Что же касается отсутствия чешского президента, то пока еще рано констатировать этот факт. Окончательная программа еще не утверждена, и в ближайшие дни в нее будут внесены кое-какие поправки и дополнения. Тогда и будет ясно, как пражская программа будет выглядеть.
том, как пресне этот программ в Празе будет выпадать.
Не получится ли в конечном счете так, что средства информации в тех странах, где правят недемократические режимы, просто замолчат эту конференцию и выступления своих диссидентов на ней?
Поживем, увидим. Важно, чтобы эти люди получили доступ к микрофонам. Мы не можем гарантировать того, что они получат доступ к СМИ в своих странах. Именно потому, что у себя дома они часто отрезаны от информационных каналов, очень важно, чтобы они имели такую возможность хотя бы за рубежом. Нужно неустанно напоминать международной общественности, что в этих странах есть немало инакомыслящих, и о них не следует забывать. Какой окажется их дальнейшая судьба, во многом зависит от обстоятельств и от них самих. Единственное, чем можем помочь мы, это проявлениями солидарности с ними и их делом. Вот, пожалуй, и все.
Как можно было бы определить сверхзадачу международной конференции «Демократия и безопасность»? Ставят ли организаторы перед собой только лишь теоретические, научно-исследовательские цели? Или ожидают принятия каких-то призывов и деклараций, обращенных к реальным участникам политического процесса?
Сочетать эти две задачи крайне сложно. От практических политиков, которые примут участие в работе конференции, вряд ли можно ожидать чисто теоретического обсуждения этих вопросов. С другой стороны, среди участников будет много экспертов, ученых и других специалистов, которые профессионально занимаются вопросами безопасности и демократии, активно публикуют свои работы на эту тему. Некоторые из них, например, главный редактор издания по вопросам демократии Journal of Democracy, господин Платнер, предоставил наше распоряжение свои работы, подготовленные к печати. Все материалы конференции и выступления участников также будут опубликованы в открытой печати. Таким образом, от нее можно ожидать и большой информационной отдачи. Следовательно, и академическая сфера получит возможность ознакомиться с материалами и включить их в исследовательскую документацию, на основании которой готовятся рекомендации для политиков. В этом и заключается наша цель. Отнюдь не только в академической дискуссии.
Доктор Иржи Шнайдер, программный директор Пражского института стратегических исследований, так описал цели и задачи международной конференции под названием «Демократия и безопасность», которая 5 и 6 июня состоится в Праге. А бывший диссидент, ставший позднее президентом Чехословакии, Вацлав Гавел, определяет задачи конференции своими словами. Каждый, кто имеет счастье жить в условиях демократии, несет не только моральную ответственность за судьбы тех, кто такого счастья лишен, но и должен быть кровно заинтересован в их успехе. Поэтому мы обязаны помогать тем, кто имеет мужество служить делу правды в царстве лжи.
О деле правды рассказывал мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» твердо намерена провести 11 июня в Москве марш несогласных, несмотря на запрет городских властей, которые разрешили провести только митинг с участием не более 500 человек. В Московском областном суде присяжные оправдали обвиняемого в убийстве уроженца Армении. 19-летний Артур Сардарян был убит в мае прошлого года в подмосковной электричке. Присяжные приняли во внимание лишь показания друзей обвиняемого, которые утверждали, что он весь вечер провел в их компании. В Подмосковье задержан студент, торговавший взрывчаткой. Молодой человек был задержан в Коломенском районе при попытке продать более 30 килограммов аммонала. Норвежская экологическая организация «Беллуна» предупреждает об опасности взрыва радиоактивных отходов на Кольском полуострове на российской территории и загрязнения прилегающих земель. Бывший генерал армии боснийских сербов Здравко Толимир передан Гаагскому трибуналу. Толимир был задержан в четверг на границе Боснии и Сербии. В 90-е годы во время войны в Боснии он подчинялся Ратку Младичу, который отдал приказ о массовом уничтожении мусульман в Серебрянице в 95-м году. Госкомитет национальной безопасности Киргизии начал расследование дела о попытке отравления премьер-министра страны Алмаза Атамбаева. Медицинская экспертиза подтвердила, что 11 мая Атамбаев действительно был отравлен и несколько дней находился в тяжелом состоянии. Верховная Рада Украины в пятницу приняла поправки к избирательному законодательству, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов 30 сентября. Договоренность о таких выборах была достигнута на днях президентом Виктором Ющенко и премьером Виктором Януковичем.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Жара в Европе и России. Во благо или во зло. И продолжение рассказа о научных спорах с теорией Дарвина. Жара. Друг или враг? Обычно большинство людей задают себе этот вопрос с приходом лета. Но в нынешнем году аномально теплая погода установилась в Москве и на большей части территории России еще в мае. Этот месяц, по данным синоптиков, принес 5 новых температурных рекордов. Столбик термометра в некоторые дни был близок к 40 градусам. Страдают от жары и жители Европы. Экологи считают, что нынешние тепловые волны, накрывшие многие страны, это часть глобального изменения климата. Врачи, кардиологи бьют тревогу. От жары страдают в первую очередь их пациенты. Так как же пережить жару? Я передаю микрофон Любови Чужовой.
Мороженщики бьют рекорды продаж. Пиво подорожало. На полуголых девушек никто из старушек не смотрит с негодованием. На пляжах Москвы яблоку негде упасть. И даже в фонтанах на Пушкинской площади плещутся одуревшие от жары москвичи и гости столицы. А милиционеры их не трогают. И даже, наверное, завидуют. Синоптики обещают, что в начале июня жара в российской столице пойдет на спад, но потом опять вернется. Большинство людей зимой мечтают о теплом лете. Вспоминают народные приметы и прикидывают. Если зима холодная, лето будет жаркое, и наоборот. Нынче все перепуталось. Зимы сначала не было вообще, потом было очень холодно, а в мае наступила почти 40-градусная жара. Все это говорит о том, что глобальное изменение климата – не выдумка, считает профессор, главный научный сотрудник Центра демографии и экологии человека Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук Борис Ревич.
На сегодняшний день мы имеем типичную тепловую аномалию – волну тепла. Вот мы ее описали в свое время в Москве, это всего несколько лет назад, когда начали заниматься этой проблемой, и из года в год количество вот таких тепловых волн на самом деле, к сожалению, увеличивается. Причем, естественно, все они весьма не безразличны для здоровья, и могу вам привести вот такие цифры. Вот для Москвы зона температурного комфорта, вот мы ее определили, когда проводили специальный проект по Москве, это от минус 20 до плюс 20 градусов. Но это среднесуточные температуры. Это вот та зона, при которой смертность в Москве минимальная. А если держится вот такая тепловая волна, то, естественно, ни к чему хорошему она не приводит. Тепловая волна 2001 года – 1200 дополнительных случаев смерти. Это очень много.
Тепловая волна – это следствие глобального потепления, о котором так часто сейчас так много говорят экологи. Откуда она?
Это результат не потепления, а изменения климата. Действительно, все данные последних лет показывают, что неуклонно среднегодовые температуры растут в разных странах мира, городах, в том числе и России, и растет количество тепловых и холодовых волн. Вот мы проанализировали эти волны на территории Москвы и действительно видим, как из года в год количество таких волн постепенно нарастает. Ну и, естественно, увеличиваются риски для здоровья. Первое, что я вам советую, погрузите ноги, если есть такая возможность, в прохладную воду. Но не в холодную воду, а в прохладную воду. Это сразу создаст более комфортные для вашего организма условия. Головные уборы. Постарайтесь не садиться близко от кондиционера и от вентилятора, если он работает в вашей комнате. Вы постарайтесь все-таки, чтобы температура в вашей комнате была не ниже, чем плюс 17-18 градусов.
А что пить в жару, Борис Александрович?
Конечно, идеальный вариант – это хорошая минеральная вода. Конечно, я бы вам мог посоветовать боржоми, которого вы нигде не найдете. Можно пить воду из-под крана, но только не кладите ее в морозильник. Потому что я вас уверяю, что сейчас наши отоларингологи получат гигантский букет различных заболеваний, связанных с тем, что люди пьют очень холодную воду и таким образом стимулируют новый очаг инфекции. Есть люди, которые прекрасно переносят жару. Вот у меня моя одна приятельница говорит, я ящерица. Я готова лежать на камне весь день при температуре плюс 50. Мне будет только хорошо. А есть люди, которые совершенно не переносят жару, и это тоже нормально. Поэтому все это очень индивидуально. Ну, пить, причем действительно вот очень внимательно следить за... Поэтому все это надо, так сказать, понимаете, взвешивать и с учетом своих возможностей, ну и с учетом того вреда, который может принести то или иное питание. Ну, могу сказать только одно, старайтесь, чтобы действительно не съедать много жирного мороженого.
Говорил профессор Борис Ревич. Практически все медики сходятся в одном. От жары в первую очередь страдают дети и пожилые люди. Большинство из последних, как правило, подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. И поэтому кардиолог, доктор медицинских наук из научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Симон Мацкеплешвили жару не любит. С ним побеседовала моя коллега Ольга Вахоничева.
Жара такая аномальная, как сейчас у нас в Москве, она, в принципе, представляет угрозу для многих людей, для тех, кому больше 60 лет. Это для маленьких детей, потому что во время жары нарушается обмен жидкости, потому что многие люди потеют, теряют много жидкости, жидкостью они могут терять микроэлементы, различные соли, витамины. И когда от этого появляется жажда, то мы обычно пьем обычную воду, или простую воду, или газированную, или сладкую воду, но не восполняем микроэлементы, витамины, и поэтому нарушается баланс этих веществ в организме. Особенно это опасно для маленьких детей, потому что для них даже небольшая потеря жидкости вызывает сгущение крови и может привести к нежелательным последствиям со стороны желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. А если говорить о взрослых людях, то в первую очередь пациенты, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, они подвержены осложнениям и обострениям различных заболеваний, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии. Поэтому в первую очередь надо постараться защититься от жары, насколько это возможно, то есть быть в прохладных помещениях, не бывать на открытом солнце. И, конечно, надо пить побольше жидкости, но не обычной жидкости, то есть не воды, не минеральной воды, не соков, а желательно, чтобы это был, например, зеленый чай, или чтобы это были специальные растворы, которые можно купить в аптеках, содержащие микроэлементы, различные соли и витамины. Они, может быть, не очень вкусные, но зато они восполняют дефицит этих веществ, которые теряются с потом. Конечно, надо ограничить физическую активность, надо стараться быть в прохладных помещениях. Главное, не быть на сквозняке, потому что, несмотря на то, что высокая температура воздуха, и кажется, что человек обдувает теплым воздухом, ничего не может произойти. На самом деле, у пожилых людей возрастает риск воспаления легких, потому что даже теплый сквозняк, он опасен для организма. В такую жару нежелательно находиться на открытом солнце никому, ни пожилым, ни здоровым, ни больным, ни детям. Вот, категорически нельзя пить очень много жидкости, потому что эта жидкость не задерживается в организме, человек начинает тут же потеть, и потом он может потерять, пожилой человек, очень большое количество, скажем, калия, и это может вызвать аритмию или даже более серьезное нарушение сердечной деятельности. И стараться не есть много, особенно жирной пищи, мяса, не есть перед сном. Ну и, естественно, чаще бывать в душе для того, чтобы смывать себя высохший пот, если он есть, для того, чтобы кожа могла легче дышать.
Как оказать первую помощь пострадавшему на улице от жары?
Пострадать можно по-разному. Бывает солнечный удар, это когда человек долго находился на открытом солнце. Бывает тепловой удар, это когда человек находился в очень жарком, особенно влажном пространстве, не обязательно на открытом солнце. Но первая помощь, она, естественно, включает... Всегда это надо найти более прохладное место, расстегнуть одежду, дать приток свежего воздуха, может быть, положить тряпочку или какую-нибудь материю, смоченную прохладной водой, на лоб, растереть человека, дать коже возможность выделить тепло. Часто эти неприятности происходят, когда человек потеет, и кожа не имеет возможности отдавать тепло, и не может испаряться пот. То есть надо человека постараться раздеть, как-то его протереть прохладной водичкой. и дать выпить какой-нибудь жидкости, потому что при этом часто наблюдается обезвоживание. Ну, естественно, если это пожилой человек или ребенок, надо вызвать врача.
Говорил доктор медицинских наук из научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Симон Мацкеплешвили. Аномально жаркая погода стоит не только в России, но и во многих европейских странах. К примеру, в некоторых областях Чешской Республики введены ограничения на потребление воды для полива. Это связано с тем, что на протяжении весны выпало мало дождей, а уровень воды в реках понизился. Температурные показатели мая характерны скорее для летней погоды. Метеорологи говорят, что жителям Центральной Европы пора привыкать к новому климату. Из Чехии передает моя коллега Александра Вагнер.
Зима в этом году выдалась теплая. В Праге в январе метеорологи зарегистрировали температурный рекорд – плюс 12 градусов тепла. В начале весны похолодало, но майская погода скорее напоминала лето. Неделю назад в Будапеште столбики термометров поднялись до отметки почти 35 градусов выше нуля. Ни зимой, ни весной осадков почти не было. Продолжает Ян Прето из Гидрометеорологического института Чешской Республики. Весенняя погода подтверждает климатический прогноз для европейской территории на ближайшие 30 лет. Мы должны привыкнуть к тому, что среднестатистическая температура будет выше, а осадков мало. Нас ожидают длительные периоды засухи, а время от времени затяжные ливни. Дожди будут идти нерегулярно. В этом году такую погоду мы можем наблюдать в Центральной Европе. Это связано с глобальным потеплением климата, но я пока что не считаю это аномалией. Малое количество осадков чешские метеорологи начали регистрировать в начале весны. В апреле в Праге и Карловых Варах, в мае в горных областях на западе и востоке страны. Здесь, в отличие от других районов Чехии, дожди идут чаще, но весной их выпало вдвое меньше обычного. В результате уровень воды в некоторых реках снизился на 15 сантиметров. По словам Павла Пунчохача из Министерства сельского хозяйства Чешской Республики, ситуацию спасают водохранилища. Пока что мы не регулируем отбор воды из рек. Тем не менее, в некоторых районах существуют локальные ограничения. Они связаны с потреблением подземных вод. 8% населения Чешской Республики черпает воду из колодцев или скважин. В последнее время было очень мало осадков, поэтому уровень подземных вод снизился. Из одного и того же подземного источника воду могут черпать люди, живущие на расстоянии нескольких десятков километров друг от друга. Поэтому, если в одном месте отчерпать много воды для полива, то ее не хватило бы и для нужд местных жителей. Ян Прето из Гидрометеорологического института считает, что недостаток воды в Чехии связан не только с осадками. Старый способ чешского хозяйствования еще до войны был основан на принципе обработки небольших участков поля. Пахотные земли разделяли при помощи невысоких изгородей. Представьте себе типичный чешский ландшафт, холмистую местность. Во время дождя вода стекает с холмов вниз. Раньше она задерживалась искусственно и всасывалась в землю. В 50-х годах всю эту систему разрушили. Землю вспахали и создали обширные поля. Теперь после дождя вода не задерживается и стекает прямо в реки, а потом в море. Вместе с ней вымывается и верхний слой почвы. Несмотря на снижение уровня воды в некоторых реках, чешские метеорологи считают, что вводить ограничения на потребление воды пока рано. Теплая весенняя погода – результат движения воздушных потоков. Они принесли южный ветер, который нагревается быстрее, чем в других районах Европы. Воздушное течение ничего общего с изменением климата не имеет. Как только над Центральной Европой подует ветер с севера, выпадут и осадки.
Рассказывала моя чешская коллега Александра Вагнер. Российские синоптики также обещают своим соотечественникам осадки в виде ливней, а также ураганы. Сбудутся ли их прогнозы, увидим. Ученым ясно одно – погода будет преподносить нам все новые и новые сюрпризы.
О том, как пережить жару, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В современном мире немало научных, религиозных и даже политических споров ведется вокруг эволюционной теории Дарвина. Большинство противников эволюционной теории ссылаются на достижения биологии, которые не согласуются с установками классической эволюционной теории. Сегодня член-корреспондент Академии медицинских наук, профессор Института микробиологии и иммунологии Георгий Смирнов продолжает рассказ о современном видении закономерности эволюции живого мира. Главный путь усложнения организмов – это не перебор случайных мутаций, а добавление и комбинирование функциональных блоков генов. С профессором Георгием Смирновым беседовали Александр Костинский и Александр Марков.
Ученые убедились, что мутации, то есть тот материал, с которым работает естественный отбор, не могут происходить в любом месте хромосомы. Неслучайность геномной географии мутаций заставляет делить естественный отбор на две фазы. Первую контролируют молекулярные механизмы, то есть сами гены и белки, а уже только вторую – внешние условия. Нужно сказать, что для изучения первой фазы естественного отбора микроорганизмы – исключительно удачный объект. У них компактный геном, его относительно легко прочитать, они легко мутируют и очень быстро размножаются. Поэтому изучение механизмов эволюционного развития и в особенности ее первой геномной фазы сейчас во многом перешло из области исследования ископаемых животных и растений в область микробиологических исследований. Вопрос Георгию Смирнову. Считаете ли вы, что ваши результаты – это развитие теории Дарвина?
Рассматриваю как развитие. Более того, это уже даже не теория Дарвина, это уже нечто качественно более серьезное, так что ли. Теория Дарвина заложила основы понимания. Это она описала естественный отбор. Он действует, он работает в окружающей среде. Все это есть. Но было бы наивно думать, что все только этим и ограничивается. Ведь мы прекрасно понимаем, что мы не можем объяснить с помощью тех данных, которым располагал Дарвин, все то, что мы наблюдаем сейчас. Грош цена такой науки, если за 100 лет развития она ничего нового не обнаружила бы. Да? Она обнаружила такую массу явлений, о которых ни Дарвин, ни его последователи не могли и подозревать. Ведь тогда не было открыто еще ДНК, тогда не было известно ничего о генах. Тогда и термин мутации, он употреблялся, но он употреблялся очень условно и абстрактно, никто не знал, что это такое. Вот совсем недавно, благодаря успехам генетики, прежде всего генетики микроорганизмов, а в последние десятилетия успехам молекулярной биологии, удалось прочитать геномные тексты. Вы слышали о том, что прочитан геном человека. Также точно прочитаны геномы и многих микроорганизмов, в том числе тех, которые вызывают те или иные заболевания.
А сколько приблизительно вот нуклеотидов, то есть вот этих самых буковок, из которых записана ДНК?
Да, можно сказать, что у стандартного, нормального, так скажем, микроба их больше 4 миллионов. Так вот, выяснилось, что у ближайших родственников нормальных как бы бактерий, ну, например, всем известный возбудитель туберкулеза, у него вот больше 4 миллионов. А его ближайший родственник, возбудитель проказы, у него примерно на 1 миллион меньше.
Да, существенно.
Да, существенно. Причем, если говорить о генах, то если в первом случае этих генов 4000 с лишним, то во втором случае это почти на 2000 меньше. То есть куда-то делись 2000 генов, не так мало, согласитесь.
То есть,
да?
Половина фактически.
Ну, почти. Генов. И такие же картинки мы можем увидеть, сравнивая геномы, например, возбудителя чумы с ближайшим родственником, возбудителя сифилиса, возбудителя сыпного тифа, например. Но это наблюдается не только у патогенных микроорганизмов, это наблюдается и у так называемых симбионтов. Симбионты – это тоже бактерии, которые не вызывают заболевания, но сожительствуют, так скажем, с другими организмами, многоклеточными организмами.
Иногда полезны для них, иногда,
да? Бывает, что полезны, да. В частности, эндосимбионт мухи ЦЦ очень ей полезен. Есть такая Биглесворсия глассинидия. Вот без нее муха ЦЦ не смогла бы размножаться. Это не просто такой банальный академический интерес. Дело в том, что муха ЦЦ является распространителем другого организма, трипаносома бруцеи, которая вызывает сонную болезнь. Поэтому это очень актуально, скажем, для африканских стран.
Так чтобы вот, лишить ее репродукции.
Да, чтобы лишить репродукции, нужно избавить ее от симбионтов. Понимаете, вот в каком духе можно рассуждать, да? Так вот, у симбионтов геном еще меньше. Скажем, у той же самой Виглесворсии глассинидия, о которой я говорил, симбионт мухи ЦЦ, у нее около 600 генов, там 611. Скажем, у симбионта тлей около 500 генов. Но рекордно малым геномом обладает эндосимбионт цитрусовой псилиды, насекомое, похожее на маленькую цикаду. У него всего 182 гена, меньше нет. Так вот, как же они выживают? Оказывается, они утратили все те гены, которые в этих условиях их существования не являются необходимыми. Они не нужны, поскольку все, что они могли бы продуцировать, такой симбионт получает от макроорганизма, от многоклеточного, в котором он живет.
То есть на ком он паразитирует?
Конечно, да. Вот. То же самое можно сказать и о патогенных микроорганизмах. Они могут восполнять недостатки своего метаболизма за счет хозяина. Так вот, в соответствии с общепринятыми концепциями сейчас, большинство ученых, если не все, считают, что гены, которые были утрачены были потому, что они стали ненужными в данных условиях окружающей среды, естественным отбором перестали поддерживаться и были выброшены. Я как раз думаю, что эта точка зрения некорректна. Возражение у меня против такой точки зрения сводится к нескольким аргументам. Ну, во-первых, ближайшие родственники этих самых микроорганизмов с редуцированными геномами, оставаясь, например, паразитами патогенными, свои гены не утрачивали, а сохранили их в полном объеме. Это первое. Второе. Оказалось, что процесс утраты генов присущ не только патогенным объектам, но и свободно живущим организмам. Так вот в фитопланктоне океанов есть такая цианобактерия Prochlorococcus marinus. Вот в ней обнаружен тоже процесс редукции генома, который идет до сих пор.
То есть уменьшение?
Уменьшение,
причем
да.
Это не просто бактерия, а массовая, насколько
да, известно. Да, она составляет большую часть биомассы фитопланктона океана, поверхностных слоев. То есть она живет совершенно свободно и ни на ком не паразитирует, но тем не менее. Более того, процессы редукции или компактизации, еще говорят, геномов, отмечены и у насекомых, и у растений. Они никакие не паразиты, это все свободно живущие организмы, тем не менее, там это тоже имеет место.
То есть, условно говоря, отбором занимаются какие-то микробиологические элементы сами. Вот то есть, у них своя игра.
Я бы назвал
какая-то.
Даже не микробиологические, а молекулярные элементы. У них действительно своя игра, причем игра очень сложная. Создается впечатление, что любой геном, геном любого вида, имеет свою собственную программу, в хорошем смысле слова, программу развития. Эта программа не жестко записанная, она должна меняться, потому что каждое изменение приводит к изменению структуры генома. Раз изменилась структура генома, изменилась и программа, да?
Программа эволюционных изменений.
Совершенно верно. Программа эволюционных изменений. Организм сам определяет направление своего эволюционного развития, и что очень многое закодировано в виде программы внутри самого организма.
То есть это все-таки очень сильный поворот, потому что если мы говорили, что реально решает изменчивость среды и какая-то случайная мутация. Хорошие закрепились, плохие вылетели. Оказывается, картина не просто сложнее, а гораздо сложнее.
Да, гораздо сложнее. С помощью мутации или за счет мутации никогда еще не возник новый ген.
О чем мы говорили, вообще-то всякие креационисты, да. Они говорили, что-то вот берем велосипед, начинаем его ломать, ремонтируем, получили Боинг, да? Вот
да,
так?
Совершенно верно. С помощью мутации нельзя создать новый ген, а вот с помощью рекомбинации, то есть внедрения одного сегмента ДНК в геном другого объекта, можно привнести какой угодно ген. Здесь есть совершенно чудесные вещи. Иногда микроорганизм-симбионт может унаследовать ген своего хозяина, который ему совершенно не нужен и не может быть нужен.
То есть как строится блочный дом, то реально все-таки идет не какие-то кирпичи мутации, а вообще-то эволюция идет такими блочными принципами.
Вы абсолютно правы. Действительно, ведь геномы современных объектов, они состоят действительно из крупных блоков, которые часто имеют самое разнообразное происхождение. И действительно, эволюция идет по пути создания геномов из блоков. Современные геномы созданы из блоков. Причем, как мы с вами понимаем, вы хорошую аналогию провели с домом, ведь дом всегда младше, чем его блоки, из которых он был сделан. То есть блоки старше, чем геном. В свое время природа тем или иным способом отобрала те или иные блоки. И это находит свое подтверждение в устройстве даже современных геномов. Очень часто, в большинстве, может быть, даже случаев, гены, объединяемые одной функцией, находятся вместе. И такое объединение генов вместе называется геномным островом. Если этот остров отвечает, допустим, за болезнетворные свойства, он называется островом патогенности. Вот так устроены геномы, они состоят из блоков. И вот эти блоки, видимо, собирались в свое время вот за счет процессов, когда сегменты ДНК встраивались в определенные сайты. Таких вот сайтов предпочтительных несколько. Причем этот процесс, он универсальный, я бы сказал, всеобщий. В блоках эти гены теряются, в блоках они приобретаются, и в блоках они иногда заменяются. Это что значит? Это потенциальная возможность приспособиться к новой экологической нише, тоже как бы преадаптация, да, предвидение возможных перемен наблюдается.
То есть получается, что все-таки организмы, у них есть, в общем-то, не просто случайная приспособленность, а целые программы приспособления, да?
Совершенно верно.
Я бы еще хотел уточнить, что все-таки элемент случайности вы не отрицаете, что программа эволюционного развития, о которой вы говорите, которая, вот, видимо, заложена в геноме, она не строго детерминирует
ход эволюции, безусловно, не строго.
Определяет какие-то вероятности.
Она сама меняться должна. Она сама должна меняться, безусловно. Все биологические процессы вероятностные. Ну, как, наверное, все физические процессы в микромире, да? Все они вероятностные.
В макро тем более.
Это просто, чтобы слушатели не подумали, что речь идет о полной предопределенности.
Нет, нет, ни в коем случае не полная предопределенность, но и вовсе не хаотическая случайность, которую, как раньше считалось, мы выбрасываем на суд внешней среды естественного отбора. Вовсе нет.
Если мы говорим, что ДНК – это программа, то это самоизменяющаяся программа.
Совершенно
то
верно.
Есть программы, в которых заложено ее изменение. Это вот много лет назад программисты придумывали такие программы, где подразумевалось, что программа может в определенных случаях сама себя менять, то есть переписывать какие-то куски. Но вот как вы говорите, это какие-то заготовки переписывания кусков.
Совершенно верно.
И фактически природа, оказывается, этот механизм и взяла на вооружение.
Только программисты 30 лет назад, а природа, как вы выразились, примерно 3 миллиарда лет назад.
С членом-корреспондентом Академии медицинских наук профессором Георгием Смирновым беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Пётр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет? Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.